Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте. Давайте продолжим.
Добрый вечер.
Ну и зерновая сделка последние дни, да, собственно, как и предыдущие месяцы, она, разумеется, в фокусе нашего внимания. МИД заявил о продлении этого соглашения до 17 июля без каких-либо изменений. Ну и появилась также новость о том, что Россия планирует и дальше поставлять зерно на зарубежные рынки. Как вы оцениваете сам факт продления этого соглашения? Как оно должно работать в итоге-то?
Слушайте, я высказывал позицию по этому вопросу, она никак не поменялась. Я считаю, что зерновой сделки как таковой нет. Эта сделка мертва, потому что в отношении Российской Федерации обязательства, которые брали на себя контрагенты, эти обязательства не выполнены. Об этом МИД говорил в течение нескольких недель. Причем говорил не только сейчас, но и когда в предыдущий раз продлевали там на сколько-то дней, не помню, тоже там на 2 месяца, по-моему, или на 60 дней продлевали, как-то так. Поэтому это не сделка, это просто политический жест. Почему этот жест сделан? Ну, это вопросы к МИДу. Они, наверное, отвечают за эту ситуацию. Почему они решили пойти в очередной раз на продление на 2 месяца этой сделки? Сделки как таковой нет. Есть некая добрая воля России, которая, по всей видимости, продиктовано какими-то обстоятельствами. То, что это не влияет никак положительно на российский рынок зерна, сегодня выступал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он достаточно профессионально высказался по всем этим вопросам. Я с ним согласен. К сожалению, у России, по всей видимости, зерновая сделка с точки зрения реализации нашего зерна, мне кажется, принципиально чего-то не дает. Но Россия подтверждает то, что Россия готова поставлять свое зерно на мировые рынки, в том числе развивающимся странам. Мы знаем позицию президента, которая была совершенно четко высказана, что Россия готова каким-то государствам, которым действительно угрожает голод или недостаток продовольствия, скажем, мягче, поставлять это зерно даже бесплатно. Россия готова поставлять и удобрения. Вот хочу вам сказать, что у нас в Совете Федерации на этой неделе была достаточно большая делегация парламентариев из Индонезии. Я встречался с главой делегации, то есть со всей делегацией. Вот глава делегации несколько раз подчеркнул на встрече, что Индонезия, в общем, крупный производитель сельхозпродукции и, в частности, тоже очень нуждается в российских удобрениях. Да? То есть у нас огромное количество делегаций, все ведут об этом речь. По всей видимости, продовольственный кризис, ну, это реальность. Это то, что в мире действительно имеет место. По крайней мере, многие государства обеспокоены этой ситуацией. Возможно, это диктует нам необходимость вот так идти навстречу постоянно по продлению зерновой сделки. Но как таковой сделки, знаете, я не считаю возможным произносить это слово, потому что сделка – это система взаимных обязательств. В отношении России эти обязательства не выполняются. Да, и вообще-то МИДу стоило бы, наверное, тогда сказать, что сделка продлевается, потому что получены какие-то дополнительные гарантии, получены те или иные заверения дополнительные, как-то отформатированы обязательства. Но мы этого не слышим, сделка продлена, по всей видимости, это просто жест доброй воли. Я это оцениваю так.
Ну, разумеется, тем более, что мы знаем о тех требованиях, которые изначально МИД предъявлял к вот этому самому продлению этой сделки, да. Знаем также, что и первым о продлении на 2 месяца этой сделки заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, у которого на носу второй тур президентских выборов. И вы правильно совершенно говорите о том, что, ну, это некие такие, да, политические авансы, да, можно так сказать?
Наверное, по всей видимости, да, но эти вопросы надо адресовать МИДу. И в прошлый раз турецкий президент тоже объявлял первым, да, о продлении этой сделки. Понятно, турецкий президент действует, исходя из лучших интересов своей страны, да, и здесь к Турции, ну, никаких вопросов нет, кроме того, что, по всей видимости, Турция является одним из таких гарантов, что ли, одним из участников этой сделки, и тоже, конечно же, несет свою долю ответственности за то, чтобы в отношении Российской Федерации обязательства выполнялись. Это безусловно так.
Андрей Александрович, по поводу информационной кампании в отношении нашей страны. Мы уже много заявлений в первой части эфира обсудили, которые так или иначе относится к этой истории более чем красноречиво. И у вас в Телеграм-канале большая публикация, пост, как принято говорить, на эту тему. Вы там очень серьезный анализ дали этой ситуации. Из всех, так сказать, щелей по нам лупят в информационном пространстве. Да и, собственно, американцы сами по себе-то иногда так больно могут ударить, и даже это делают. Но никто об этом вслух не говорит. Я о том самом расследовании спецпрокурора США, господина Дарема, там Трамп, русский след в выборах и так далее. Вообще, вот эта самая американская информационная машина, да, западная информационная машина, она когда-то может дать такой вот системный сбой? Как вы считаете?
Ну, она время от времени, конечно, дает такой сбой, но все равно нужно понимать, что сейчас в западном мире, если ты хочешь пользоваться такой привилегией, как свобода слова, ты обязательно должен находиться в мейнстриме. Вообще сейчас очень интересный момент. Мы, наверное, впервые четко совершенно можем говорить, что любые права и свободы на Западе, неважно, политические права, экономические права, социальные, любые права и свободы исключительно зависят от политических обстоятельств. То есть у вас нет права собственности, защищенного законом на Западе, если вы не следуете определенной политической модели, если вы являетесь ее противником, если вы ее не поддерживаете в открытую. Вы не можете пользоваться свободой слова, если вы находитесь за рамками определенного политического мейнстрима. Ведь в Соединенных Штатах это так. Мы знаем, там профессоров увольняют из университетов, которые считают, что два пола есть, мужской и женский, ну, вплоть до этого, да. И та тема, о которой вы говорите, слушайте, ну, совершенно же очевидно, что вся эта тема с российским вмешательством была выдумана. Вот если опустить большое количество слов, которые сказал прокурор, спецпрокурор по этому вопросу в Соединенных Штатах, то там суть-то очень простая. Фактов не было. Те факты, которые были преподнесены как доказательства, это было выдумано и не проверено, в том числе то, что предоставляли спецслужбы, что эти факты были предоставлены, так называемые факты, политическими оппонентами Трампа. Никаких доказательств вмешательства России в выборы не было и нет. Вот что сказал спецпрокурор Соединенных Штатов. Да, конечно, сейчас мы не видим, чтобы это было активно раскручено. Но я думаю, что ведь президентские выборы новые не за горами, и Трамп явно намеревается побороться за всю эту историю. Я думаю, что мы еще увидим, как эта тема пойдет по американским медиа, потому что избежать этого будет невозможно, да? Ведь Россию постоянно обвиняли в вмешательстве в выборах, там чуть ли не и Байден об этом говорил, и все конгрессмены, на уровне штатов мы чуть ли не вмешивались, создавали какие-то аккаунты в соцсетях под видами американцев, чтобы вести дискуссию и все провоцировать. Вот спецпрокурор, американский спецпрокурор, назначенный для расследования вмешательства в выборы, говорит, нет доказательств, никакого вмешательства нет. Господа, политический класс, вы эту тему выдумали, противники Трампа использовали ее как предвыборную кампанию, когда вспомним, давайте, ведь это был очень важный элемент предвыборной кампании, ведь антироссийская истерия была уже, что называется, на пике, ну мы тогда думали, что она на пике, да, она сейчас, наверное, на пике, но тогда это был важнейший политический фактор. И сегодня спецпрокурор говорит, да не было никаких доказательств, и нет. Но что важно, ведь он сказал, что и спецслужбы то, что предоставляли, было не проверено, не подтверждено, а источником всего этого были политические оппоненты Трампа. Ну, дальше вы можете обсуждать свободу слова, да? Что она из себя представляет в Соединенных Штатах, это свобода слова? Где комментарии официальные политиков, которые в этом участвовали? Что медиа об этом говорят, которые активно раскручивали тему российского вмешательства в выборы? Где расследования в Конгрессе? Ну, допускаю, что, возможно, они еще начнутся, да, эти расследования. Но посмотрите, Кирилл, давайте, вот мы Турцию с вами вспоминали, да, в предыдущей теме. Сейчас оппонент Эрдогана использует тему российского вмешательства. Он уже произнес какое-то количество слов на эту тему. Видите, как популярно Да, американцы никак не могут определиться, то ли они Россию уже загнали бог знает куда, изолировали полностью с 2014 года, и российская экономика уже порвана в клочья, как еще Обама докладывал Конгрессу, да, то ли Россия решает судьбу мира, определяет, кто будет президентом Соединенных Штатов, потом влияет на выборы в Турции, влияла на французские выборы, как вы помните, да, активно, вмешивалась во внутренние дела Великобритании, кого мы только в мире не назначили и не избрали из политических лидеров. Вот они как-то пока между этими двумя стульями, благодаря пропаганде и контролю над информационным пространством, они как-то умудряются зависать в такой интересной позе.
Совершенно верно. Это называется «господа заврамшись». Но мне вот интересно посмотреть, да, ну хорошо, кто он им, этот Трамп, да, всего лишь навсего 45-й президент США. Так вот, на секундочку, да, человек, который руководил несколько лет ядерной крупнейшей державой. Никаких извинений, да? Ни сейчас, ни позже не будет. А почему? А потому что Трамп нужен команде Байдена для чего? Для того, чтобы, как они считают, им выгоднее конкурировать на предвыборном треке именно с Дональдом. Мне кажется, они заблуждаются. И я, конечно, не хочу смотреть вперед. Я далек от политических оценок в данном случае. Мне кажется, такая позиция штаб Байдена, Байдена-Харрис, может завести туда, куда-то далеко, да, в свою ранчо, где он там, господин Байден, отдыхает и крутит педали, да, на велосипеде, который прослушивается и сдает информацию.
Мне кажется, что Байден отдыхает уже везде и на ходу, поэтому я, честно говоря, не берусь сказать там, где он отдыхает. Я хочу сказать следующее, Кирилл. В американской политической культуре отсутствует такое понятие, как извинение. Да? Вот J7 сегодня в Японии, они же опять не собираются извиняться за то, что они сделали с этой страной. Страна эта уже привыкла к тому, что ее бомбили, Япония, американцы сбросили ядерное оружие, так нам и надо, считают японцы. Их уже в этом убедили. Они практически с этим согласны. Да? Американцы сбивали пассажирский самолет, даже выплачивали компенсации иранские, да, тоже не извинялись. И за эту историю они не извинятся. Они не извинятся ни за Афганистан, где убили тысячи, сотни тысяч людей, за Ирак, за Сирию, за Ливию. Они не извинятся. Они в лучшем случае скажут, что это было неудачное решение. Обама так комментировал примерно Ливию. Когда гражданская война, которую они развязали в этой стране, первое, что произошло, повстанцы пришли и убили американского посла. Они сказали, ну, неудачное было решение, по всей видимости. Так развели руками, сказали, ну, неудачное. То же самое они сделают и по Украине. Когда-нибудь они также разведут руками и скажут, ну да, организация государственного переворота и гражданская война на Украине, которую мы развязали, ну, конечно, во имя демократии, но это было неудачное решение. Да ну не сложилось, не получилось.
Нет. Андрей Александрович, они это снабдят формулировками, скорее всего, с высокой долей вероятности, возможно, вероятно, вот то, о чем вы сказали.
Ну... Это так и есть. Что касается внутриполитической ситуации, вы знаете, я, вот если честно, я это говорю, я понимаю, может быть, это не очень так популярно, и многие у нас любят Трампа и просто наблюдают, им интересен этот американский внутриполитический сюжет, но я, честно говоря, с точки зрения внешней политики, не вижу никакой большой разницы между Трампом, Обамой, там, Байденом или Клинтоном. Это президенты, которые исходят из одной крайне опасной концепции. Она называется американская исключительность. Они в любом случае полагают, что у них есть право действовать на планете так, как они считают нужным, без оглядки на любые нормы международного права. Да, один говорит, там Америка превыше всего и имеет в виду внутриполитическую, в первую очередь, ситуацию, экономические вопросы, вернуть производителей в Соединенные Штаты, заставить их платить в Америке налоги, а другие имеют в виду некую экспансию, там, права человека они будут афганцам и сирийцам навязывать в своей интерпретации. Но это интерпретации. В любом случае и та, и другая политическая сила Соединенных Штатов полагают, что сами Соединенные Штаты ничем не связаны в этом мире, никакими нормами международного права. Сами Соединенные Штаты имеют право создавать правила для всех. а сами могут этим правилам не следовать. Вот в этом проблема американской политической системы, американской политики. Честно говоря, я тоже понимаю, что не все явно с этим соглашаются, но в некотором смысле такая исключительность, она сродни неонацизму современному. Потому что что это как неонацизм, когда ты объявляешь себя выше всех, исключительным, имеющим абсолютные, ничем не ограниченные права на любой территории, отвергаешь суверенитет любого государства и говоришь, что твои ценности – это единственные верные ценности на планете, и ты готов силой оружия их везде утверждать. Что это как неонацизм? Чистой воды неонацизм.
Понятно. Я бы хотел вернуться к событиям уходящей недели. В Госдуме во втором чтении были приняты поправки о выборах во время военного положения. Речь идет о четырех новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где, собственно, с прошлого года действует этот режим военного положения. Но понятно, что эта история некий такой законодательный задел, а в любом случае это соблюдение прав и свобод граждан, основополагающих, не так ли?
Послушайте, мы находимся в ситуации, когда мы должны допустить, что и в период осенней избирательной кампании на территории наших новых субъектов будет военное положение. Но это не значит, что люди, которые там живут, это люди второго сорта. И это не значит, что они не могут провести выборы и избрать, ну, в первую очередь, органы государственной власти этих новых территорий. Ведь для нас очень важно, чтобы были избраны в соответствии с российским законодательством и законодательные собрания, и главы этих территорий. По нашему закону, да, этим людям необходимо гарантировать их политические права, гарантировать их с точки зрения российского законодательства, создать там такие механизмы, которые позволят им принимать участие в выборах. Да, это очень непростое решение, потому что оно связано с обеспечением безопасности этих людей. Вот мы должны на весы были поставить с авторами законопроектов этих, мы должны были на весы поставить две вещи. Конституционные политические права людей и их право на жизнь. Это очень непросто. Да? Поэтому там появились такие правила, как необходимость консультации ЦИКа и с ФСБ, и с военными, и с Министерством обороны. Да? Мы ввели некие специальные правила, которые могут позволить куда-то перенести эти выборы. Дали дополнительные полномочия Центральной избирательной комиссии в связи с этим. То есть мы пытаемся найти какое-то решение разумное в той ситуации, в которой оказались люди. И мне кажется, что мы его нашли. Я очень благодарен Думе и коллегам, конечно, в первую очередь комитету Крашенинникова и Павлу Владимировичу за то, что они отработали очень оперативно очень сложный блок поправок. Да, это сложный блок. Да, он может вызывать критику с точки зрения нюансов той или иной процедуры. Но там военное положение, да, мы должны выбирать между отсутствием возможности у людей реализации своих конституционных прав и некими специальными правилами. Совет Федерации будет обсуждать принятые теперь уже Государственной Думой закон в отношении конституционного закона, одобренный Государственной Думой конституционный закон на следующей неделе. Мы, конечно, дадим подробно все необходимые комментарии, но я абсолютно уверен, что мы в сложившейся ситуации нашли какой-то справедливый баланс интересов и конституционно значимых ценностей для людей. И обязательно мы будем об этом говорить и объяснять людям эти нормы.
Ну и еще одна инициатива. Вы соавтор поправок, которые были приняты на минувшей неделе в Госдуме. Поправок, которые закрепляют единые требования к кандидатам для назначения на должность сенатора. Там речь, насколько я понял, об унификации подходов, требования,
да, совершенно верно,
и некоторые другие нюансы.
Да, совершенно верно. Там три такие базовые вещи в этом предложении, которые мы с коллегами в Совете Федерации сформулировали, с депутатом Вяткиным. Первое. У нас сложилась ситуация, при которой разные правила для отбора кандидатов на должности сенаторов Российской Федерации в тех регионах, где губернаторов выбирают напрямую, и в тех, где губернаторы избираются законодательным собранием. Там, где законодательным собранием избирали, просто в силу исторических причин, только две категории, по сути, это депутаты самого Заксобрания или действующий сенатор. Но это не вполне справедливо. Да? Давайте некие общие правила примем. Мы просто распространили требования к кандидатам, те, которые действовали, ну, скажем так, в общем порядке на те регионы, которые назначали глав субъектов через законодательные собрания. Это вот первая норма, которая предлагается в законодательство. Вторая тоже очень простая. У нас формально, с точки зрения конституционного права, формирование Совета Федерации – это не избирательное законодательство. Поэтому ограничения пассивного избирательного права, которые действуют для всех в стране, они не действуют как бы для кандидата на должность сенаторов. Но Сенат – это представительный орган Совета Федерации. Поэтому тоже справедливо, чтобы эти правила были общими. И мы ввели это правило. И третье, мы дали возможность все-таки региону войти в Совет Федерации с предложением о том, чтобы сенатор ушел в отставку, но, подчеркну, решение будет принимать Совет Федерации, чтобы не было ни возможности спекуляций каких-то, ни таких волюнтаристских решений. Такие периоды были у нас в стране, да, когда там регион менял сенатора по не вполне понятным причинам. Я считаю, что сейчас эта норма выглядит совершенно по-другому, она сбалансирована, решение будет приниматься с учетом позиции самого Совета Федерации. То есть Совет Федерации будет принимать решение в конечном итоге. Да? И мне кажется, что это в интересах как регионов, так и в интересах самого Совета Федерации. Поэтому надеюсь, благодарен Думе, что они тоже оперативно рассмотрели. Надеюсь, что мы тоже рассмотрим это на следующей неделе.
Андрей Александрович, у нас буквально минутки три остается. Одна еще заметная тема уходящей недели, очень важная с точки зрения духовности, с точки зрения, ну, наверное, какой-то административно-хозяйственной справедливости, если угодно. Так вот, Третьяковская галерея ждет подписанных Минкультом документов, после которых икона Святая Троица Андрея Рублева наконец-то будет передана в храм Христа Спасителя. Насколько
да,
важно это?
Я это важно, я это полностью поддерживаю. Вы знаете, я знаю очень хорошо там наместника Лавры, владыку Фому, и я знаю, насколько трепетно относятся в русской церкви к этим святыням. И в том числе как к объектам культурного наследия, не только как к сакральным объектам. Конечно же, все условия для этой иконы в Троице Сергиевой Лавры будут созданы. Троица Сергиевая Лавра – это сама по себе, ну, для кого-то это просто огромный гигантский музей, тоже с очень ценными экспонатами, но для большинства людей это все-таки в первую очередь важнейший духовный центр. И то, что такая святыня будет в конечном итоге находиться там, где она и должна находиться, да? Знаете, икона – это тоже живой объект, она живет. Она не просто висит на стене в музее, она живет, она дышит. Она с людьми разговаривает, да, и то, что она будет разговаривать и жить в храме, и люди будут приходить к ней в храм, это тоже очень важно. Это, мне кажется, что это очень мудрое, правильное решение. И то же самое можно сказать о передаче Ираклия Александра Невского в Лавру в Санкт-Петербурге. Вы знаете, государство, ну, в каком-то смысле должно отдавать долги церкви. Но, безусловно, хранение такого рода культурных объектов, их экспонирование должно проходить жестко в соответствии с требованиями российского законодательства, с соблюдением всех правил, режима, температура, ну и все прочее. Но в Лавре для этого, и в Александре Невской Лавре, и в Троице Сергиевой Лавре, для этого есть все необходимые условия.
Есть, конечно же, специалисты. Просто надо напомнить нашим слушателям, что практически 100 лет, с 1929 года, это известнейшая, знаменитая икона как раз находится в Третьяковской галерее. Ну, а, собственно, искусствоведы тоже имели свой резон. Они возражали против хранения Троицы именно там.
Слушайте, ну, иконе-то несколько сот лет. Это она только последние 100 хранилась в музеях. Но иконе-то несколько сот лет. Андрей Рублев – это 15 век, насколько я помню, да? Так, в общем, за 500 лет монахи не утратили эту святыню. Почему есть основания полагать, что сегодня это произойдет? Глупости все это, глупости. И давайте порадуемся за то, что эти святыни возвращаются в храм.
Так и сделаем. Спасибо, Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.